вся наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Ведь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый вечер. Сергей Шнуров, старинный товарищ, подарил прекрасный зачин для нашей передачи на «Эхе Москвы», да и не только для нее когда-то. Я Василий Уткин, вы в футбольном клубе. Все на месте. Сергей Бунтман сегодня не участвует в программе, и злые языки, которые всегда, я бы сказал, слушают «Эхо Москвы», если бы языки умели слушать. Нет, языки обычно только говорят. И при «Эхо Москвы» злые языки, как мне кажется, всегда немножко недослушивают, а говорят раньше смысла. Так вот, можно было бы сказать, что и Сергей Бунтман наверняка специально сегодня манкировал явкой в эфир, чтобы не говорить о матче «Урал-Терек». Но мы сами прекрасно знаем, что Сергей Александрович у нас на неделе, когда бывает утренний разворот, чтобы полностью отдаться утренней стихии, избегает ночной ночи, когда силы зла властвуют безраздельно, как говорил нам Артур Конан Дойль, и на что постоянно напирает еще один мой старинный товарищ, чуть менее старинный, чем Сергей Бунтман, но, тем не менее, даже не знаю, с кем мы больше времени в эфире провели, Антон Орех. Так вот, кстати, соскучился по Ореху страшно. Ну, так вот, ну, начинаем. Футбольный клуб. У нас Лига чемпионов завтра и послезавтра, во вторник и среду. У нас Лига Европы в четверг. Честно говоря, о Лиге Европы я не очень готов разговаривать. И просто вот, признаюсь, как-то откладываю. Вот интересно, что именно Лига Европы оказывается как-то вот в таком межпространстве, таком... между нашими понедельниками, потому что про Лигу чемпионов хватает запала поговорить, а Лига Европы ни до, ни после того, как она свершилась, как-то нет времени. Ну, наверное, по этому поводу мы решим. Да, есть вопросы, начнем с них. Про то, что будет ли Бунтман, я уже ответил. Что касается, вот Евгений Тимашов спрашивает, был ли я на дерби. Евгений, я комментировал этот матч на спортивном радио, на дерби я не был. Но, тем не менее, у меня, конечно, есть мнение о дерби, но я только не готов отвечать на вопрос, как вам. Я здесь буду час, и можно задавать более детальные вопросы, Евгений, поэтому давайте, я жду вас. Плюс 7-985-970-45-45, стандартный телефон для вопросов посредством СМС. В Твиттер-аккаунт вызван, собака вызван, старая добрая собака вызван, да, тоже нам послужит сегодня и верно в зубах принесет ваши вопросы. Как вы думаете, какое наказание понесут «Урал» и «Терек»? Если все же докажут договорняк, спрашивает Юрий, что характерно из Екатеринбурга. Привет, Юрий. Увлекательно, что вы не спите, несмотря на разницу во времени. Вы знаете, «Урал» и «Терек», конечно же, не понесут никакого наказания, потому что, ну, кстати говоря, я вот, честно сказать, не знаю точно, как сейчас, вот вдруг только об этом подумал, но прежде в Российском футбольном союзе была специальная комиссия, которая, одного решения которой было достаточно, чтобы признать матч договорным. Понимаете, дело здесь вот в чем, собственно говоря. Российский футбольный союз – организация, которая проводит соревнования. Ну, то есть, в общем-то, их проводит Российская футбольная премьер-лига, но делегировал Российский футбольный союз, который остается организацией, которая курирует все контролирующие истории, да, все контролировать должна и отвечает за проведение соревнований перед УЕФА и ФИФА. Поэтому, в общем-то, принять решение в рамках соревнования, то есть, например, дисквалифицировать или, например, аннулировать результат матча, или, например, оштрафовать на какое-то количество очков, Российский футбольный союз может просто собственным решением. Другое дело, что, конечно, в рамках регламента существующего, в рамках каких-то норм, которые зафиксированы на момент начала турнира, вот на данный момент. Сколько понимаю, таких норм сейчас нет для самостоятельного решения Российского футбольного союза. Они могут быть, но их нет. Раньше они были. Существовала комиссия, не помню сейчас точно, как она называется, но когда пришло время ее воспользоваться как-то раз, оказалось, что она, во-первых, не собиралась годами, во-вторых, часть ее членов просто-таки вымерла к тому времени, потому что такие комиссии обычно собирают, знаете, тех, кому нечего особенно терять. Чем-то это напоминает, простите, пожалуйста, за намек на преклонный возраст, на комиссию приговоренных к смерти. Вот, может быть, допустим, это, ну, вы знаете, в каком-то смысле предложил, может быть, из заключенных «Черного лебедя» какого-нибудь, интересующегося футболом, уже тоже нечего терять, да? Здесь составить комиссию. Они абсолютно изолированы от нас, от всех, да? Им нечего уже теперь бояться. Люди, они отчаянные, потому что как еще туда попадают, правда же? Вот, может быть, такую комиссию создать. Ну, в общем, это я уже немножко злословлю. В общем, сейчас нет такого механизма. В принципе, он может быть. Другое дело, что нужно решиться воспользоваться. Не думаю, что это возможно, потому что, во всяком случае, вице-премьер Виталий Мутко, который является одновременно президентом Российского футбольного союза, уже сказал, что он даст поручение руководству профессиональной футбольной лиги изучить обстоятельства матча. Ну, уже все затрепетали, конечно же. Там Сергей Пряткин и Сергей Чебан идут по следу. Между прочим, когда-то оба работали в ФАПСИ. Это была такая федеральная служба, которая отвечала за секретную связь. Ну, она потом в какой-то очередной стадии все спецслужбы слились в ФСБ. Потом опять стали как-то вычленяться оттуда. Ну, я в этом не очень разбираюсь. Я оставлю. Это, в общем, как будто ни было. Сергей Чебан и Сергей Пряткин в прошлом оба офицера ФАПСИ. Поэтому чисто теоретически, вот, напрягши старые связи, кто знает, возможно, они что-то бы и поразведали. Но это чистая беллетристика. Для таких матчей «Уралтелек» надо организовать отдельную лигу по игре в поддавки, пишет РПП. А РППЛ, да, российская какая П? Если бы РПЛП было понятно, российская премьер-лига поддавков, а вот РППЛ, извините, никак не расшифровывается. Будет ли Журавель отлучен от эфиров Матч ТВ, пишет Алексей. Алексей, я думаю, что вы гипертрофируете проблему. Во-первых, практика так называемого бана одного комментатора была достаточно давно. Она могла возникать по разным причинам. И сам по себе практика является... Ну, просто я вам говорю, как ветеран спортивного телевидения. Сам по себе она нормальна. Она нормальна, потому что может быть обусловлена целой массой причин. Мало того, я вас уверяю, что если вот, по своему опыту могу вам сказать, что 9 из 10 комментаторов футбольных потенциально будут счастливы, если они окажутся, когда им больше никогда не придется комментировать телек. Они будут счастливы. Поэтому прогноза на эту ситуацию у меня, естественно, нет. Я не знаю, кто будет отлучен, кто не будет отлучен. Но вообще говоря, это огромное счастье. Потому что, в общем-то, вы знаете, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, игры телека вполне бывают увлекательные, и они вполне футбольные, да, но иногда, так хочется этого просто не знать, с этим не соприкасаться просто, как с чем-то, просто неприятным. Приходится, по работе приходится, понимаете, как вот по дому, бывает неприятная работа, но мы что, живем? Что поделать? Иногда нужно и какими-то неприятными вещами заниматься. Я специально не привожу примеры этих неприятных вещей, чтобы никого случайно не оскорбить. Оскорбить же можно не только тех, кто заслужил. Можно же случайно кого-то еще зацепить. Поэтому я пока не буду. Я в этом отношении при случае постараюсь взять уроки Александра Глебовича Невзорова, который преподает науку оскорблять. Прекрасный, кстати говоря, заголовок. Особенно, да, не буду о созвучиях. Поэтому... Сама по себе практика нормальная. Вы знаете, взаимное неприятие может возникать по многим разным причинам. Например, вот когда-то по письму Спартака Московского мы принимали решение с коллегой Чуковским, когда мы руководили спортивной редакцией НТВ+, мы принимали решение, допустим, что Алексей Андронов не комментирует матч Спартака. Я считаю, что это очень правильное было решение. Вообще, надо было самим его принять. И, кстати говоря, он очень редко комментировал Спартак. Просто так получилось. Вот как-то в момент мы не досмотрели. Потому что Алексей, надо сказать, я не знаю почему, но опять-таки в этом же нет никакого преступления. Он как-то вот прям вот заводился в этих ситуациях. Ему просто хотелось сказать гадость. Так, я не знаю, хотелось ли, но возникало такое ощущение, что вот какой-то вот наперекор возникал. Но это, как бы сказать, это всегда неправильный посыл, потому что вообще любой человек включает телевизор, чтобы посмотреть футбол, а не для того, чтобы послушать комментатора. Это доказано практикой, доказано жизнью. Если у тебя есть точка зрения, которую ты хочешь высказать, выскажи тем, кому интересна твоя точка зрения. То есть, допустим, напиши колонку, сделай передачу, напиши комментарий, например. Не комментарий к матчу, а комментарий вот как жанр публицистики, да? Это пожалуйста. Но, в общем, если есть последовательная идиосинкразия к тебе на определенных матчах, мало ли чем она в конце концов вызвана. Это же означает, что тебя неадекватно воспринимают. То есть не понимают то, что ты хочешь сказать. В данном случае, мне кажется, существуют истории, когда этому следует идти навстречу. У нас, повторяю, была практика на НТВ+, когда один клуб мог на сезон сделать бан какому-то одному комментатору. Такая практика была. Я еще раз говорю, я не вижу в ней ничего ужасного. Был момент, когда Локомотив кого-то не хотел. Обычно это не обращали. Мы не делали эту ситуацию публичной. Потом, правда, когда это потребовали закрепить чуть ли не в регламенте, мы сказали, хорошо, так, в таком случае эти факты должны быть публичными. Чтобы все знали. Ну, действительно. Не хотим, так не хотим. Пусть это будет ясно, что это ваше нежелание. Правда же? Вот. Так что посмотрим, как будут развиваться события. У меня на Матч ТВ инсайдов нет. А если и есть, то я их тщательно скрываю и стараюсь ими не пользоваться. Так, наша команда не одержали ни одной победы в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Сборная опустилась на 53-е место. Наш футбол мертв, пишет Игорь из Санкт-Петербурга. Неправда, Игорь. Неправда, Игорь. В рейтинге сборных гораздо больше мест, чем 53. Поэтому, и вы поверьте, там на последнем месте тоже довольно живая команда. Она жива, она играет. Поэтому мертв — это слишком сильное слово. Давайте я посмотрю еще вопросы касательно матча «Урал-Терек», которые есть все основания считать неспортивным. То есть все те визуальные наблюдения, которые мы можем сделать, на это указывают. Это оценочное суждение, вне всяких сомнений. Не более чем оценочное суждение. Я просто знаю, что я имею право так говорить, потому что у меня по этому поводу уже был судебный процесс. И как-то раз с футбольным клубом ЦСКА. И суд признал за журналистом право высказывать мнение, в частности, о том, был ли, носил ли матч спортивный характер. Вот я обычно таким образом футболисты не действуют на поле. У меня вопросов нет абсолютно никаких. Что с этим делать? Другая проблема. Вы знаете, я думаю, что напрасно вы ждете, например, от журналистов, что они каким-то образом ее решат за тех, кому она доверена. Это все немножечко напоминает попытки быть святее Папы Римского. Вы мне скажете, а вот отважные журналисты защищают чьи-то права, отстаивают, там, ездят в горячие точки. В Чеченскую республику тоже, там, кстати говоря, не очень хорошо справа человека. Да, это не горячая точка, нет, никакого. Но в каком-то смысле она горячая. Ездят, понимаете, есть одна очень большая разница. Когда речь идет о том, что человек страдает, человек болеет, человек беззащитен, беспомощен, лишен этой помощи и нуждается в ней, это вопрос этический, это вопрос человеческий. Он далеко за пределами профессии находится. Такому человеку надо постараться помочь. Здесь, простите меня, пожалуйста, речь идет об игре. Игра. Эту игру проводят люди. Некая организация, которая вот отвечает за то, чтобы она была. В этой игре участвуют серьезные концерны. «Лукойл» со «Спартаком», «Газпром» с «Зенитом», «Газпром» с «Оренбургом», «Газпром» еще с кем-то. Участвуют очень серьезные люди. Послушайте, но если они на это закрывают глаза, зачем быть, если речь идет об игре? Никто никого даже не ударил, ни у кого даже синяка нет ни одного, понимаете? Если букмекеры, которые на этом вполне возможно потеряли деньги... Вы же видели, да, падение котировок на матче «Урал-Терек»? Это верный признак всегда, конечно. А как еще реагировать? Безусловно. Мало того, понимаете, что еще важно? Ведь котировки букмекерские, они ведь падают не от того в динамике матча, что кто-то увидел, что кто-то там что-то... Папа решает, а Вася сдает, да? Знаете, я сказал «Вася». Я про себя сказал сейчас, да? Они же не поэтому падают. А они падают, потому что кто-то ставит, кто-то грузит, как говорят. Кто-то ставит большие суммы на результат. Естественно, потому что результат фиксированный. Вот поэтому падают котировки. Вот именно этим все это обусловлено. Вы думаете, букмекеры сидят дома у телевизора, на стене штук 20 телевизоров, и они смотрят 20 матчей подряд. Вот, нет, ну здесь что-то не то. Так нет. Так в подкате не катится, понимаете? Это в таком... Ну, кто, вот в таком подкате я падаю, не жалея задницы, понимаете, не жалея левой ягодицы, покатился и вынес мяч, и даже еще и коленом по беговой дорожке проехался. Это одно дело, да? Нет, ну, конечно, такого не бывает. Есть более простой индикатор. Если грузит, значит, колесо становится меньше. Вот и все. Таких случаев бывало немало. И это обычная практика людей, которые рискуют своими деньгами, я имею в виду польские конторы. Вот если, но тем не менее, возвращаясь, если и они не поднимают шум, а было время, когда поднимали, Вот был случай прекрасный. Матч с участием сочинской «Жемчужины», как сейчас помню. Еще тогда то ли тренер, то ли президент клуба был покойный Арсен Найденов, Арсен Юдильевич. Вот, мы поднимали эту историю вместе с компанией «Фон», где была зафиксирована ставка. Тогда была ставка одновременная в разных конторах. Это было еще время до интернета. Физически люди разные пришли в одно и то же время, сделали максимально крупные ставки по коэффициенту, одновременно для того, чтобы он не успел упасть. И было понятно, что были все основания считать, что в этом матче будет фиксированный счет. И действительно, все так и получилось. Все получилось в соответствии со ставками. Мы раскрутили эту историю тогда давно еще на НТВ в футбольном клубе. Сейчас букмекерам все равно. Может быть, у них обороты выросли, может быть, риски не те, может быть, они тоже не хотят связаться. Но, повторяю, никто не пострадал, речь идет об игре. Ну, вот зачем нам нужны эти геморрои? Нам, ну, кто хочет, пусть имеет. Кто хочет, пусть развлекается. Замечательно. Но обязанностей здесь, извините, нет. Ни профессионали, ни какой другой. Нет здесь обязанностей. И здесь это вопрос, может быть, человеческого достоинства. Вот мой коллега Тимур Журавель, за которую я продолжаю очень беспокоиться, кстати говоря, потому что, уж вы меня извините, если там дочери Федора Емельяненко откуда-то прилетела, то тут-то чего же не беспокоиться. По неизвестному поводу, кстати говоря, так и не выяснено, мы же боимся невыясненных поводов в первую очередь. Но если прилетела дочери Федора Емельяненко, неизвестно откуда, но после чего-то. Как же мне не бояться за своего старинного товарища, у которого нет папы Федора Емельяненко? Конечно, я боюсь. Но я считаю, что Тимур... Ну, во-первых, я не думаю, что он нарушил какие-то корпоративные правила, потому что миллион раз комментаторы что-то говорили после матча, в который они работали. Если и был запрет на комментарии, что сам к себе нормально тоже, вот в такой ситуации спорной и сложной, то он последовал, наверное, потом. Я считаю, что Тимур заслуживает огромного уважения за то, что он не поступил со своим достоинством. Ну, понимаете, другие могут выбирать, есть у них мнение по этому поводу или нет. Но он-то точно матч смотрел. Он делился мнением о нем в эфире. Комментатор – это профессия, которая подразумевает оценки. Это вот сообщение со стороны... Я, правда, честно говоря, там эта фраза была со стороны представителя футбольного клуба «Терек» о том, что этот человек никто, чтобы давать оценки. Нет, он кто? Он кто? Он поставлен, то, что говорит как. Комментарий – это и есть оценка в переводе на русский язык. Это оценка. Может быть, кто-то не очень хорошо русским языком владеет. Может быть, кто-то не понимает смысл слова «комментарий», «комментирование». Но тут как раз это его обязанностью было. Но это ладно. Тем более, что я, признаться, поскольку я не помню имени того, кто это сказал, а оно было, я просто не помню источника высказывания. Не буду об этом говорить. Но там были не первые лица, поэтому чего уж. А вот я мысленно аплодирую Тимуру, который, в общем, не является пламенным публицистом, не является журналистом с всероссийским именем, хотя, конечно же, он прекрасно известен среди профессионалов, да и публике тоже неплохо известен. И он, тем не менее, вот, поставил свое достоинство выше каких-то сиюминутных вещей. Не обязан был. Не тот случай, понимаете? Не тот случай. В эти игры, понимаете, играют взрослые люди совершенно. Взрослые, которые, понимаете, если они не стыдятся, если они не стесняются. Ну, кто мы такие, чтобы читать нотации Григорию Иванову, понимаете, например, президенту футбольного клуба «Урал» или генеральному директору, да кем бы он там ни был, боже ты мой. Если ему кажется, что вся эта история... А история вся эта уже очень простая, понимаете. Бывают такие случаи, когда, как говорят... Так иногда говорят про беспредельные всякие... Так говорили в 90-х годах про беспредельные истории. Вход рубль, выход два. Ну, что ж ты видишь в такие истории? Понимаете, ведь когда две команды... Сейчас отречемся от конкретных названий. Когда две команды договариваются о том, что ну вот вы сейчас нам помогите, а мы вам там потом при случае отдадим. Вот договариваются таким вот образом. Первый матч. Это как, понимаете, это как на войне... Пробежать через так называемое простреливаемое пространство, через щель. Первый не рискует, его никто не ждет. Первый матч. Замечает постфакт. А, пробежал. Но выстрелить ты не успеваешь. Я говорю, откуда, как, чего? Да, может, показалось бы. Но после того, как один матч состоялся, ты понимаешь, ага, последует ответочка. И вот ее начинают ждать. И матч Урал-Терек ждали. И он состоялся со всеми вопросами, которые он подвесил в воздухе. Со всеми вопросами, которые не имеют ответов на уровне Уголовного кодекса и административного права, не имеют ответов. А на уровне наблюдения имеют. Имеют. Потому что я других версий не встречал. Все они так начали сводиться к тому, что спортивной борьбы в этом матче, видимо, не было. Другое дело, что как это объяснить? Как это объяснить? Потому что все устали. Что делать? Слоники устали. Помните, я там говорил про противогазы, да? Вот. Кто-то думает, что, видимо, мы чего-то не знаем. Мы точно никогда не узнаем об этом. Никогда в жизни подобные дела не дойдут до каких-то следственных действий. Да и к чему они приведут, эти следственные действия? У нас с вами есть сын другая сила, и это гораздо более важно, понимаете? Мы, во-первых, мы можем стыдить, мы можем над этим смеяться, мы можем над этим издеваться, мы можем эти события впоследствии игнорировать как важные темы, как вот людей, допустим, ну, слово уже такое, рукопожатное, нерукопожатное. Вот, ну, понимаете, ну, вот, мы с вами, мы публика. И давайте на этом мы успокоимся. Потому что неужели вы хотите, чтобы кого-то сажали в тюрьму или куда-то откуда-то выгоняли? Мне это все равно. Все равно. Мне бы хотелось, конечно, чтобы в футболе играли только чисто. Мне бы очень этого хотелось. Чтобы не возникало вопросов. Но если эти вопросы возникают у нас, у публики, и они не возникают у других участников игры. Ну, послушайте, ну что же мы сможем, что же мы еще это можем сделать? У нас с вами, у публики, никогда не было дисквалифицирующих, наказывающих, каких-то карающих возможностей. Нет. У нас есть только другое оружие. У нас есть оружие смех, у нас есть оружие ирония, сквозящее сквозь них презрение у нас есть. Вот это у нас, вот это то, что мы с вами можем сделать, если мы считаем это нужным. Вот в этих пределах давайте и действовать. А так, ну не в пикете же стоять около Российского футбольного союза. Ну что, в самом деле? Нет ничего более смешного, чем пикет около Российского футбольного союза. Хорошо, время у нас уже 23.30, плюс 7-985-970-45-45 для СМС. Твиттер-аккаунт вызван. Несколько вопросов о дерби. Сможет ли «Спартак» после яркой победы в дерби выдержать темп «Зенита» и стать, наконец, чемпионом? Юрий из Екатеринбурга спрашивает. Ну, «Спартак» выдерживает темп «Зенита». Я бы сказал, что это «Зенит» выдерживает темп «Спартака», потому что «Спартак» захватил лидерство по началу чемпионата. Поэтому, если вы хотите ответа сейчас, Юрий из Екатеринбурга, то ответа на этот вопрос у меня нет. Это вопрос, который вы правильно поставили. Ответ на него даст жизнь. Зачем руководство «Спартака» бросает пыль в глаза, боится сглазить? Вы имеете в виду, Сергей Олег спрашивает относительно ответов на вопросы о чемпионстве. Ну, допустим, боится сглазить. Ну, предположим, вы поняли, почему они это говорят, Сергей Олег. Ну, у нас же с вами тоже есть глаза и мозг для того, чтобы понимать, какие проблемы есть у «Спартака» и чем команда движима. Мне вы говорили, что это и было интересно, когда я давно комментировал «Спартак». Он не критиковал «Спартак», он злословил. Это разные вещи. Да, многое было по делу. Я еще раз говорю, но для того, что, понимаете, комментарий, если возвращаться к основам жанра, я же не осуждаю коллегу Андронова. Он работал у нас, и на матче мы его ставили, и в конце концов мы построили на матче «Спартака», после чего «Спартак» воспользовался правом на бан. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что, понимаете, футбольный комментарий – это монолог по форме, но диалог по смыслу, по содержанию. Потому что в этом участвует зритель тоже. Это диалог со зрителем, просто говоришь при этом ты один. Вот что важно. И даже когда два комментатора, они все равно со зрителем непосредственно не разговаривают, но у зрителя должно оставаться ощущение диалога, его участия в этом. Поэтому не может быть давления одной точки, единственной. Точка зрения должна быть единственной, от нее должен оставаться простор. Это не всегда удавалось коллеге Андронову. Говорю об этом я и говорю об этом сейчас, когда я не имею никакого отношения к администрированию его творческой деятельности. И для того и существует главный редактор, в частности, тогда существовал, чтобы это регулировать. Вы имеете полное право с этим не соглашаться. Так, еще о Гранд-Дерби. Работа судьи на «Спартак-ЦСКА». Ни одной карточки, говорит Саша. Алексей Николаев вообще не часто показывает карточки. Карточки – это способ управления игрой. Ситуации, в которых регламентированно показывается желтая и красная карточка, то есть обязательно, она их не так уж и много. Все остальное, вы знаете, ну, игра была вполне корректной. Какая разница? Я не... Вот если бы Иванов, здесь Николаев, начал пенальти за попадание мяча в руку Камбарова, Там нужна была бы желтая карточка. А все остальные ситуации, ну, усмотрение арбитра абсолютно. И ну, вот у него было такое усмотрение. Я много критиковал Алексея Николаева за разные его позиции в стиле Клара Цеткин. Но, как мы это говорим, как мы об этом говорим. Но в данном случае он имел полное право не показывать карточек. А что касается оценки эпизода с Камбаровым, вы все его видели, я не вижу необходимости давать ему оценку, но если уж вы настаиваете, а вы настаиваете, мне кажется, что пенальти в этом эпизоде не было. Мяч попал в руку, безусловно, а пенальти там не было. Мы сейчас прервемся, да, прервемся, чтобы вернуться с новыми силами, я пока почитаю ваши вопросы.
«Гараж» – программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы». В этот вторник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет журналист Юрий Сапрыкин после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Во вторник в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен» обсуждаем тему «Новая Россия накануне Средневековья или подъема». Эфир ведет Ольга Журавлева. «Выбор ясен» во вторник после 21 часа. В этот вторник слушайте повтор программы «Фискал», тема которой была «Налоги в США. Первая мировая война. Сухой закон». Эксперт Александр Починок. Эфир ведет Ольга Журавлева. «Фискал» во вторник после 23 часов.
Если «Битлы» не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Завтра десятилетие последнего сухого матча Акинфеева в Лиге Чемпионов. В тот день кто-то отравил Литвиненко, а ЦСКА сыграл 0-0 с Арсеналом, пишет Антон. Да, это футбольный клуб. Мы продолжаем нашу программу. Плюс 7-9-8-5-10-45-45. В футбольном клубе я, Василий Уткин. Твиттер-аккаунт вызван, тоже годится для задавания вопросов. Ну, приятно, что вы помните, Антон. Пожалуй, этим ограничились, потому что вопросы вы не задали. Обсудите воскрешение Марио Балотелли. Вернется ли он в сборную Италии, Юрий из Екатеринбурга? Юрий, я благодарен вам за активность, что вы не спите во втором часу ночи в Екатеринбурге. Вы знаете, я не вижу повода обсуждать воскрешение Марио Балотелли. Пока это событие замкнуто в пространстве французского чемпионата, оно, в общем, не представляет собой большого интереса. Я видел своими глазами игру Балотелли на... Ну, это всегда очень важно посмотреть. С своими глазами, если есть возможность. Я видел в Краснодаре, я был на игре. Краснодар-Ницца, он, конечно, играет очень прилично, но, вы знаете, вернется в сборную Италии, это вопрос, который меня совершенно не занимает. И там в сборной Италии место-то не пустует, что особенно характерно. Там есть и Пелли в роли мощного форварда, и очень здорово сейчас играет, по-моему, и Мобили. И не только в клубе, но и в сборной, но и в клубе. Поэтому вернется ли он в сборную, это не вопрос формы Балотелли. Это вопрос, понимаете, не может сборная зависеть от формы одного игрока. Он в ней уже был, на него уже делалась серьезная ставка. Сейчас ставка делается на других футболистов, но если они ее не оправдывают и представят какую-то вот там лакуну, какую-то пустоту, наверное, Балотелли будет претендентом. Но вообще сборная Италии – это команда, которая выстроена довольно тонким образом. Она сильно как раз сочетанием футболистов. И просто так вот вводить в нее игрока, который более-менее набрал форму, и теперь он говорит, а теперь вот ешьте меня с перцем тем самым. Нет, это, я думаю, маловероятно. Если только речь не пойдет о товарищеских матчах. Согласно ли вы с Валерием Непомнящим, что трудности Мауриньо работать с последними клубами связаны с тем, что у него притупилось его выдающееся умение наложить контакт с игроками? В целом, да, хотя я выбрал бы другие слова для этой формулировки. Комитет по договорным матчам. Там были Кавазашвили, Бубнов. Напоминает мне Сергей из Волгограда о том, что это был за комитет в РФС. Дед Аркадий задает вопрос. Аркадий напоминает. А Сергей из Волгограда спрашивал про Мауриньо. Согласны ли вы с мнением Луческу, что «Зенит-2» не нужен? Об этом сказал Мирча Луческу на неделе, что в «Шахтере», где он работал, где было, упразднили вторую команду, а футболисты из молодежного состава успешно набирали форму, просто тренируясь с «Сосновой» и доходили до сборной Украины. Мы очень уважаем, я думаю, как и все, достижения Мирча Луческу в донецком «Шахтере». Когда он еще был в полном смысле слова донецким, я как можно быстрее желаю «Шахтеру» вернуться на свой прекрасный стадион и собрать там прекрасную мирную публику. Чтобы под этим не подразумевалось. Так вот, мы с уважением относимся, я думаю, все к практике Мирча Луческу в «Шахтере». Это практика, увенчана большими достижениями, среди которых, наверное, достойное место занимает прогресс ряда молодых футболистов «Шахтера». Но, вы знаете, это не дело тренера, у которого двухлетний контракт, обсуждать, пожалуй, можно, а вот принимать решение о стратегическом развитии клуба. Создание второй команды – это стратегическое решение. А Луческу, если он считает, что группе молодых футболистов, которые он сам отберет, будет полезнее поработать с «Сосновой», чем в «Зените-2», он спокойно может эту группу игроков привлечь. Но вопрос о том, существует ли «Зениту-2», это не Луческу дело, понимаете? Его не для этого приглашали. И продолжительность его, понимаете, вот у него двухлетний контракт. Дай ему Бог здоровья, ему 69 лет, его выглядит он прекрасно, и сил у него полно, это видно. Но тем не менее, у него двух. А в следующие два года приезжает человек и скажет: а интересно, а где же вторая команда? Была вторая команда в первом. Мне нужна вторая команда. А ее надо опять с второго дивизиона вести. Ну куда это годится? Это не дело главного тренера. Так что, как мнение, ну что ж, спасибо Мирчу Луческу. Очень интересно, сказал Мирчу Луческу. Решать не вам, Мирчу Луческу, а вам решать, кого вы приглашаете тренироваться с «Сосновой». Вот это точно в сфере компетенции Мирчу Луческу. Вот, мне кажется, я полностью ответил на ваш вопрос. Бухгалтер дьявола спрашивает нас, можно окнуть под близости полночь. Почему не появляется новая африканская молодежь? Ну, не знаю. Я не знаю, почему она появлялась, кстати говоря. Можно сказать, что Фернандо играет большую роль в игре «Спартака». Ну, конечно же, ну а как можно еще? То есть, если постоянно действующий футболист на ключевой позиции, как вы представляете себе вариант ответа на этот вопрос? Видна ли уже в Краснодаре рука Шалимова как тренера, спрашивает Иван Тянтов. Иван Тянтов, вам не стыдно подписывать своим именем материал на Sports.ru, в котором текст вообще абзац, а остальная подборка фотографий и подписи к ним, которые сделали не вы? Значит, что-то авторский материал? Ладно. Конечно, видна рука. Может быть, трудно вам определить, в чем именно, но, послушайте, Краснодар стал показывать более стабильный результат, во-первых. Во-вторых, рука тренера, который управляет командой уже больше месяца, тем более, когда еще и график игр не еженедельно, а чаще, ну, конечно же, она видна. Как же ее может не быть? Понимаете, если бы это было, если бы было возможно иначе, то главные тренеры, особенно которые годами работают, они же могут позволить себе, допустим, на пару недель получать их походу, если надо отъехать куда-нибудь, там, не знаю, с семьей отдохнуть на море куда-нибудь, понимаете? Или просто поехать в командировку на стажировку без отрыва от производства. Ведь это уже не делает ни один главный тренер, потому что нужна ежедневная работа. Поэтому рука Шалимова, конечно же, присутствует в игре Краснодара. Видим ли мы это? Это узкоспециальный вопрос. Для этого было бы неплохо посмотреть все матчи Краснодара. И желательно еще и в прошлом сезоне тоже все. Но мы этого не можем сделать сейчас. Это узкоспециальная проблема. Тот, кто это сделал, я думаю, что, по крайней мере, вот руководство Краснодара, ему наверняка заметно в подробностях. В подробностях мельчайших. Даже, как говорил один мой знакомый ребенок, в подробных мельчайшестях. Видно, что именно делает Шалимов что-то. А нам, может быть, нет. Но там это есть. В этом нет никаких сомнений, не может быть. А кто круче, Рамзан Кадыров или Виталий Мутко? Вы знаете, по-моему, Рамзан Кадыров вообще круче всех. И я испытываю искреннее восхищение, глядя на то, как этот человек высказывает свою позицию по любому вопросу и настаивает на своей правоте. Мне только очень жаль, что этот человек, как правило, высказывает позицию, которая мне совершенно не близка. А всем остальным я могу только восхищаться. Мне бы такую силу. Ну что? Я бы от нее постарался как можно скорее избавиться. Я такой человек гэндальфовского склада, вы знаете. Я отказываюсь от кольца всевластия. Мне страшно думать, что я могу насильно всех сделать счастливыми. Ну, я слабый человек в этом смысле. Как защитить футбольных судей от давления до, в перерыве и после матча? Спрашивает Рубидий Парфенов. Рубидий Парфенов, никак. Действующими законными нормами больше никак. Давить, все хотят давить на арбитра. Вот почему, как вы думаете, вот открылся стадион «Спартак», сначала третьи скамейки «Спартака» были слева, а теперь справа. Почему? И всегда они, хозяйские скамейки справа. Потому что там бегает боковой судья. На него можно сам оказывать давление. Вы скажете, ах, так они хотят давить на арбитра. Нет. Они хотят, что если уж кто-то находится в этой позиции, то это будет наш тренер, а не гостик. Ему-то за что? Поэтому давить на арбитра – это нормально. И арбитр, который хочет, чтобы на него не давили, ему можно было пойти, там, я не знаю, в егеря, например, или в бухгалтеры. Как вот Евгений Серафимович Лощин недавно рассказывал историю о том, что он встретил на улице, когда еще был футболистом, выдающегося тренера Михаила Якушина. И Якушин говорит, а у него часто ноги сводило. И Якушин его спрашивает, ну что, Жень, ноги часто сводят, советы тебе дать? Он говорит, дайте, конечно, Михаил Лощин, как быть? Он говорит, а знаешь, говорит, Жень, иди в бухгалтеры, не будет сводить ноги. Так же и здесь. Давление на арбитров – это нормально. Человек, вы знаете, я вспоминаю все время свою работу одну на матче финала Кубка Испании, Кубок Короля. Играли Барселона-Реал в Валенсии. А Кубок Короля – финал. Это такой турнир, когда очень мало нейтральных болельщиков. Вот матч проходил в Валенсии, там болельщиков из Валенсии, просто их там был минимум. По-моему, по 40% билетов продавались через клубы Реал и Барселона, чтобы могли приехать те и другие. Вот судья этого матча, там был Ундиано Майенко, который был блестящий арбитр еще пару лет назад, сейчас пошел на спад явный. Ундиано Майенко, ну, каждое его решение, что бы он ни делал, мало того, даже отсутствие решения, когда он давал играть, встречалось с свистом одной из сторон трибуны. Ну, что это как не давление? Могучее давление. Мистарий очень трудный стадион. Он давно построен, был построен как довольно маленький, он потом рос ввысь, не вширь, а ввысь, потому что земля-то уже ограничена, уже в город встроен. И там так давят трибуны, там они так нависают над тобой. Вот она работа арбитра, а вы говорите, как ограничить давление. Да не надо ограничивать давление, нужно ограничить от незаконных воздействий, это да, это возможно. Ну, как, да что для этого нужно сделать? Очевидно, Терек рвется в Еврокубке. Он уже там играл, и, опять-таки, скатертью дорога. Прекрасно. Это нормально, рваться в Еврокубке. Вопрос, как? А сколько можно отмазываться? Можно про Сокер или хотя бы Торпедо? Ну, вы знаете, Сокер и Торпедо – это разные вещи. Спартак пока это везение, и сечение обстоятельств, или команда создана? А почему нужно взять из этого выбирать, Кирилл? Почему команде, которая создана, что, ей не может вести, что ли? Но это праздные вопросы все, Кирилл. Вот вы хотите обязательно черное и белое. Да, чем больше вы сами, я про вас говорю, я не имею в виду, не сказать, на себя и комментаторский цех. Чем больше вы разбираетесь, тем больше вы понимаете, что куда интереснее задаваться вопросами, чем отвечать на них. Ответить на вопрос и дурак может. Правильно поставить вопрос, только компетентный человек может. А ответить на вопрос, Господи ты Боже мой, у каждого человека есть ответ на вопрос, есть Бог или нет. У каждого этот ответ есть. Ну, кроме агностиков, да? А тем не менее, это не означает, что каждый думает по этому поводу правильно. Просто мнение у каждого есть. Ну, а от истины проверить это невозможно. Почему Ибрагимович перестал забивать? Старенький. Скажите, пожалуйста, как проносят фаеры на стадион? Сколько реалий их отобрать на входе? Спрашивает Константин. Константин, расскажу вам очень простую историю. Мне рассказывал ее... Она, в общем-то, про фаеры, но она не про фаеры. Мне рассказывал ее Борис Крюк, руководитель и ведущий программы «Что, где, когда». Когда в Москве были террористические акты, больше 10 лет назад это было, вы помните прекрасно, были взрывы, как раз примерно в это же время начинался сезон или продолжался сезон «Что, где, когда». А специфика программы заключается в том, что это прямой эфир. И команда, программа при этом выходит из точки в Москве просто. Да, это не телецентр охраняемый. Это парк. И, естественно, стало страшно, что если вдруг вот что-то произойдет. И тогда пришли специалисты, прислали специалистов, сказали, что вот давайте мы примем меры безопасности. Какая вам нужна? Пришел человек на протезе, кстати говоря, специалист по взрывам, и говорит, какая вам нужна степень безопасности? Ну, какая стопроцентная. А вы смотрите, это не скучный сад, да? Говорит, ну, если стопроцентная, значит, хорошо. Здесь мы поставим, значит, растяжки. Здесь колючая проволока. Здесь мины-ловушки. Секундочку, какие мины? Одно, вы сказали, стопроцентная гарантия? Стопроцентная гарантия? Вот так выглядит. Вы спрашиваете, можно ли отобрать все фаеры на стадион? И есть ответ на этот вопрос. 10 минут досмотра на одного человека. Вот и тогда можно. Это тоже я не на глазок. Это ответ специалиста. А ответ специалиста, вот после того, как на матче «Динамо-Зенит», трибуна «Зенита» забросала матч фаерами, и матч остановили, и потом признали поражение «Зенита» техническое, вот следующий матч «Динамо-Зенит» проводился, и там этот вопрос ставился. Что можно... Когда... Вам нужна полная гарантия? 10 минут досмотра на одного человека при входе на трибуну. Будет полная гарантия. Как это возможно сделать? за сколько до матча должны приезжать зрители. Вот и судите сами, сколько это возможно. И стоит ли на это идти. Информации о Еременко нет, она будет только официальной, не будет никакой инсайдерской информации по этому вопросу. Не будет. Слухи не хочу плодить. А нам чего делать? Другой команды в Екатеринбурге нет. Что делать после всей этой мерзкой ситуации, спрашивает Сергей из Екатеринбурга. Сергей, не знаю, ваш город. Но именно для вас у меня есть подспорье, я о нем говорил раньше. Дело в том, что вы можете болеть за другой ФК «Урал». Он есть. Он есть в Испании. В Испании есть футбольный клуб «Урал», и его воспитанником, ну, в известной степени является... Воспитанник футбольного клуба «Урал» в этом году выиграл Кубок чемпионов. Это Лукас Васкес. Да, у него есть, по своему списке, футбольный клуб «Урал». Это не созвучие, это правда «Урал». Там на гербе горы. Вот. И я, насколько вот я пытался узнать об этом, это клуб, который назван так испанцами, которые вот, чьи родители или предки, или, может быть, они сами, я уж не знаю, бежали от Франко в свое время, в 30-е годы, и потом вернулись, вот им, видимо, дан был приют на Урале, и они вернулись и основали небольшой футбольный клуб. Он, собственно, известен своей академией, он известен тем, что вот он выступает в юношеских соревнованиях, в первую очередь. Вот там есть такой, вы можете болеть за него. Повторяю, он не просто созвучен, а он назван в честь Уральских гор, если хотите. У вас есть выбор, Сергей. Можете о нем узнать посредством Гугла, Википедии. Википедия, не знаю, правда, есть или нет, но найти несложно. Так, Сергей Оленко, вот чего у вас не получилось, так это шутки. Не шутите, Сергей, даже не пытайтесь, а то я пошучу в ответ. Достоин ли Пепе место в претендентах? Конечно, не достоин. Защитник получает золотой мяч только в экстраординарном случае. Такова практика. Золотой мяч абсолютно объективен, но не всеобъемлющий. Не надо путать одно с другим. Я сейчас буду коротко отвечать на вопрос, потому что их еще много осталось. Если матч договорной, для чего командам играть именно 1-4? Почему не ограничиться менее заметным счетом? Да бог их знает, Роман. Да я думать об этом даже не хочу. Я смотрю матч, я понимаю, что в нем явно что-то не то. Так не бывает обычно. Так, вот и все, что я говорю. А почему они сыграли так? Я знаю другой матч, который 7-0 был сыгран. Это классический советский случай. Динамо Москва, Динамо Минск. Там вот Василий Малафеев пыжиковую шапку топтал ногами. При счете 4-0. Все знал человек. Сколько я знаю. А вот, это классическая история, которую рассказывают, не скрываясь, рассказывают современники. Так. Как думаете... Это оценочное суждение было? Конечно, а как же? Как думаете, Маурини удастся вернуть былое Ман Юнайтед? Думаю, что нет. А почему, я уже не успею, вы знаете, мне как-то не хочется. Давайте вы, Аркадий, через неделю, вот мы будем вместе с Сергеем Александровичем, мы про Манчестер Юнайтед вместе поговорим. Ну, как мы, зачем мне без Сергея говорить про Манчестер Юнайтед? Ваше мнение о поведении депутата Газаева в перерыве первого тайма в адрес судьи. Там не было, там никакого депутата Газаева не было. Там был Эрик Газаев, бывший футболист, тренер главный ЦСКА. Он был приглашен в любом качестве. Он в этом качестве сюда позван, понимаете, приглашен. А депутат, вот, или не депутат, вы знаете, нет. Он депутат из Средней Государственной Думы. Или когда он пользуется полномочиями депутата. А уважаемый Геннадий Сергеевич Орлов, в то же время, когда и Андронов, иногда не проявлял симпатии к российскому клубу. Андрей Спензе, вы путаете понятия. Вот вы путаете понятия. Я же говорю о том, что можно было отстранить комментатора. Дело в том, что ни один клуб российский никогда не просил нас отстранить Геннадия Сергеевича Орлова от комментирования матчей его... Вот о чем я говорил, Андрей. Вот такого случая не было. Ну, раньше по этому поводу мы все письма сохраняли. Сейчас они уже, конечно, НТВ Плюс больше не существует в спортивной редакции, поэтому я не могу вам показать подшивку писем, где этого нет, например. Да? Такого письма нет, не было. Если бы оно было, мы бы, конечно, его рассмотрели. Пришлось бы рассматривать. Это было записано в регламентирующих документах между РФПЛ и между Лигой ТВ тогда и НТВ Плюс. Завтра ровно год канала Матч ТВ. Как оцените его? Смог ли он стать по... Ну, видимо, по-настоящему. Вообще, знаете, я хочу от этого воздержаться. Я думаю, что в данном случае мне следует самозабаниться, потому что у меня очень мало шансов быть адекватно понятым. Потому что даже если буду говорить очень взвешенные слова, ну, между нами существует застарелые отношения, я не хочу об этом говорить. Есть масса способов поговорить на эту тему. Вот в данном случае не со мной, я думаю. Всем коллегам желаю всяческой удачи. Просто хочу воздержаться от публичной оценки. Кем вы нарядились на Хэллоуин? Я, вы знаете, не наряжаюсь на Хэллоуин. Но если бы я наряжался, мне бы надо было стыдиться Годзиллой, например, или чем-то еще. Или Колобком. Вот. Почему вам в компании не дают осень? Ну, у нас с Алексеем идиосинкразия. Мы друг к другу начинаем придираться. Вот. Не могу ничего с этим поделать. При том, что я Лешу обожаю. Честно говоря, в A-Team очень люблю. Такая прекрасная заноза в его лице в A-Team. Просто обожаю слушать эти передачи. Так. Тот же Бубнов не раз утверждал, что на комитет подавались многочисленные иски о клевете. Поэтому, наверное, наше судопроизводство... неправда это, неправда. Не могло быть... то есть, подаваться-то могли исти о клевете. Это не могло быть клеветой, потому что от комитета требовалось всего лишь принять решение по простому вопросу. Дисквалифицировать или нет, в этом нет клеветы. Клевета – это порочащие сведения. В данном случае никто никого ничего, ни в чем не порочил. Всегда ли достоверно можно определить, договорный ли матч? Нет, если мы дурака пишет Виктор, нет, не всегда. Мнение можно составить, достоверно судить очень сложно. Именно поэтому, кстати говоря, вот дело не в том, что люди, которые входили в тот самый комитет, что они обязательно чего-то боялись. Нет. Вы знаете, когда ты чувствуешь свою ответственность, когда от твоего слова зависит, грубо говоря, бан. Серьезно. Это ведь труд большого количества людей. Это плод симпатии очень большого количества болельщиков, которые тоже люди. Ты должен понимать, что должен быть какой-то вот трехкратный, пятикратный перевес аргументации за то, что это вот да, действительно оно того стоит. Нужно очень щепетильно относиться к своим словам. А был ли первый гол, пропущенный ЦСКА вратарским? Конечно, был, Мирон. Конечно. Ну, а как же? Конечно, был. Это, безусловно, пенка вратарская. Я это говорил в своем радиорепортаже. Так, что за Загоевым? Он травмирован. Я, кстати, боюсь, что... Ходят слухи, что у него, на самом деле, серьезные проблемы со здоровьем, вот именно вот в связи с последней травмой. Надеюсь, что они не оправдаются. Как же золотой мяч Коновару, пишет Александр. Александр, я же говорю, должны быть особые условия для того, чтобы, чтобы защитник получил золотой мяч. Тогда они случились. И главным этим условием было удаление Зидана в финале чемпионата мира. Если бы Зидана не удалили, никогда бы Коновару не получил золотой. Ну, никогда бы. Вот в том сезоне. А так получил. Например, вот такой например. Какая у вас любимая футбольная книга или хотя бы несколько? Я уже много раз об этом говорил. «Футбольная лихорадка», она же «Футбольная горячка» в другом переводе, Ника Хорнби. Хотя сейчас появилось очень много интересных книг в жанре нонфикшена о футболе. Читайте Джонатана Уилсона в чудовищном переводе, который почему-то выходит раз за разом. Просто чудовищный, неграмотный русский перевод. Но книга настолько изумительная, книги уже две, что их все равно стоит читать. Поменялось ли ваше отношение к Зе Луишу, это появление его в нашем чемпионате? Конечно, появилось, поменялось, Тагир. Зе Луиш освоился, он теперь настоящая звезда нашего чемпионата. И должно меняться отношение. Наше отношение к людям, к фактам действительности, зависит от того, как эти факты проявляются и как эти люди себя показывают. Зе Луиш сейчас звезда чемпионата. Согласится ли Карпин предлагать крылья советов, пишет Илья. Илья, и пока не предлагали Карпина, вот он уже сказал. Так, у вас тоже были договоренки, просто все было тайно за 7 печатями. Да нет, дело не в этом. Дело просто в том, что тогда просто, во-первых, все матчи не показывались. А были обычно у них другая медийность совершенно. Мы живем в информационную эпоху, вот в чем дело. А главное, что другой был уровень футбола. Договорники бывают везде. Вот вы посчитаете по договорнике, вот последний в Советском Спортэкспрессе, ой, прошу прощения, именно в Спортэкспрессе, последний пятничный интервью с Александром Ванечкиным, он там рассказывает из интересных историй про, даже не про договорники, а про то, что оказывалось, а мы, кстати, нам не пора уходить-то, Василий, нет? Вот, оказывалось договорниками на поверку, а он не знал даже, что это так. Вот об этом почитайте. Учитель исполнил 71 год. Ну, 71. Он выглядит значительно моложе. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Василий Уткин, футбольный клуб. Мы были вместе. До следующего понедельника, я надеюсь. Пока.